Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о продолжении конфликта Пригожина с Шойгу и о спорах российских оппозиционеров. Частная армия Евгения Пригожина и Государственная армия Российской Федерации продолжают воевать друг с другом. Некоторое время назад пригожинцы распространили видео, в котором подполковник российской армии Роман Веневитин признается, что минировал пути отхода бойцов Вагнера и обстреливал их из личной неприязни и потому что был пьян. После того, как подполковника освободили из плена, он заявил, что оговорил себя под давлением и обвинил вагнеровцев в том, что те пытали его и других солдат.
Бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены 2 танка Т-80, 4 пушки, КАМАЗ, БМП. И до сих пор эти машины не были переданы в руки Министерства обороны. ЧВК «Вагнер» считает то, что это военный трофей. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось вагнерам. Имело место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили и истязали. Голым держали на холодном полу в подвале. Брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили, зажигалку, пытались, сжечь. Также был похищен начальник штаба галочного дивизиона. Я не буду называть фамилию этого человека. Которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе одного из населенных пунктов в районе боевых действий. По всем этим случаям есть свидетельские показания бойцов и очевидцев, часть из которых я потом опубликую вместе со своим заявлением. В апреле-мае подразделение на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего, соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на ПТУРы, боеприпасы, заставляли заниматься складированием 200-х, 300-х, то есть использовали как разнорабочих, просто как рабов.
Откровения подполковника говорят о бесправном положении российских военных, отмечают как российские, так и украинские комментаторы. Юрий Бутусов.
Пригожин и его зэки неплохо развлекаются с российскими военными. Сейчас видно, что Вагнер – это настоящая элита. Им дозволено делать с военнослужащими российской армии все, что угодно.
Игорь Дмитриев.
Многих впечатлили признания полковника Веневитина о том, что ЧВКшники издевались над военнослужащими российской армии. Но тот, кто знает армию не по телевизору, вряд ли удивится. В 2021 году всплыла история, как криминальный авторитет обложил данью целую часть в Сибири. По ходу разбирательств выяснилось, что поборы с военнослужащих – это распространенная практика. И в среднем российский солдат – это бесправный человек, близкий по статусу скорее к крепостному. С той лишь разницей, что над привлекательным образом крепостного не работала федеральная пропаганда.
Кое-что в этом все-таки удивляет, отмечает оппозиционный политик Максим Кац.
Теперь мы лучше понимаем, в каких условиях воюют российские солдаты. С одной стороны, у них ВСУ, которые могут убить, покалечить или взять в плен, а с другой — командиры, которые могут не только бросить их в самоубийственный мясной штурм, но и продать кому попало. А если не самого солдата продать, то хотя бы его вооружение, боеприпасы и технику. И еще где-то на фоне вокруг ходят вооруженные банды, промышляющие похищением людей в коммерческих целях. И не очень понятно, что лучше — попасть в плен к противнику, скованному конвенциями о правах военнопленных, или попасть в зону, где не существует вообще никакого закона, где с каждым человеком можно поступать как угодно – пытать, насиловать, убивать. Но самое поразительное тут не в том, что этот беспредел в принципе происходит. Война – страшное место, где случается много вещей, которые не помещаются в гражданскую голову и редко всплывают даже в ветеранских мемуарах. Самое поразительное в том, насколько это все происходит публично.
Несмотря на всю публичность, многие блогеры уверены, что поводом для расследования рассказы Веневитина не станут. Максим Шевченко.
Интересно, станет публичное заявление российского старшего офицера о том, что его пытали, угрожали ему расстрелом и заставили, по его словам, оболгать себя на камеру, основанием не то чтобы для заведения уголовного дела, но хотя бы до следственной проверки? Публичное убийство российского гражданина Кувалды и прочие фортеплясы не стали.
Журналист Денис Коротков на канале «Ходорковский лайв» тоже говорит об избирательном российском правосудии.
Нормы права перестают действовать вообще в этой ситуации. Они уже перестают действовать во многом и в мирных районах Российской Федерации. Да? Но в этой военной зоне там уже намека на право, на закон, на порядок не осталось. Мы уже не можем по именам вспомнить всех, кого осудили на 7, 8, 10, 15 лет за то, что они войну назвали войной. Мы уже не можем вспомнить всех, кого за картонный стаканчик в ОМОНовца отправили на годы за решетку. Хотя это не такое страшное преступление, как назвать войну войной, но тоже нехорошо, да? А здесь позволяют все такое, за что по любым законам любой армии, любого государства положено закатать на сугундер на приличные сроки, этого не делается. Но а как это может делаться, если изначально существует незаконное вооруженное формирование, открыто и прямо, да? После этого переживать о том, что кто-то позволил себе подполковника за шкирку утащить и посадить в подвал, ну, чего ж.
Не исключено, что Веневитин выложил свои обвиняющие видео не только в собственных интересах. На разборке в российских верхах уповает украинский политик Антон Геращенко.
Очевидно, что заявление военнослужащего не могло появиться без указания сверху. В таком случае выходит, что Шойгу получил добро на зачистку Пригожина, вышедшего из-под контроля Кремля. Значит, нам всем стоит в ближайшее время ожидать продолжения жаба Гадюкинга в виде слива информации и обвинений. Ждем репрессий в рядах оккупационной мрази.
Журналист Майкл Наки уверен, что история Веневитина дополняет его теорию, что целью войск Минобороны было не дать вагнеровцам покинуть Бахмут.
Как для меня это восстанавливает картину? Значит, 17 мая, когда Пригожин начал продумывать пути отступления, произошло ровно то, что мне и казалось должно произойти. А именно Министерство обороны попыталось сдержать группу Вагнера и не пустить ее к отходу. А на что был расчет Министерства обороны? На то, что когда вагнеровцы увидят сопротивление со стороны войск Министерства обороны, они уйдут обратно в Бахмут и больше не будут думать про отступление. Но Пригожин, находясь в довольно безвыходной с точки зрения возможных путей положении, сказал: «Да хрен с ними, с войсками Министерства обороны», и дал приказ их атаковать. Увидев это, Министерство обороны не решилось посылать туда дополнительные боевые подразделения, вступать в полноценную мясорубку, а это была бы мясорубка, и, соответственно, тихонечко отползло. То есть вот как выглядела, на мой взгляд, вот вся эта схема. Здесь надо отдельно отметить, что Пригожин настаивает на другой версии. Пригожин говорит, что это пьяный подполковник просто отдал приказ заминировать, а потом вступить в бой. Мне это кажется безумием, ну, такая версия, потому что, ладно, я понимаю, сидит пьяный подполковник и такой: «Ух, Пригожин, сука», говорит, нападаем на них, и идет артиллерийский огонь, идет, значит, стрелковый бой, все такое, это я могу представить. Но минирование пути отступления, причем Пригожин описывает, там самые разные снаряды, все это на дистанционных взрывателях, это, ну, не час времени нужно, это не полчаса, да, то есть чтобы пьяный подполковник такой: «А мы сначала заминируем, а потом они придут, и мы на них нападем», это не алкогольный делирий, это не минутная агрессия, это продуманный план.
У Пригожина при этом свой план, который должен привести его на вершину, уверен оппозиционный деятель Леонид Невзлин.
Я на днях излагал план Пригожина, он по нему играет прямо как по нотам. Начинается этап его войны с российской армией. Наемники против солдатиков. Классика жанра. Параллельно готовятся дела о коррупции армейской верхушки. К Пригожину стекается вся информация об этом. Он дружен с Золотовым и ГРУ. Ну и Шойгу понимает, в какой он находится опасности. Поэтому он пытается опередить в крысиных бегах Пригожина и издает заведомо невыполнимый приказ о контрактах наемников с его ведомством. В этом забеге больше шансов победить у парня с яйцами. И это, очевидно, не тупой Шойгу, а умный Пригожин. В любом случае, мы наблюдаем не без удовольствия, как стремительно развивается конфликт внутри распадающегося мафиозного государства, и наступает активная фаза операции «Огонь по штабам». Не без удовольствия, потому что все эти битвы внутри путинского гадюшника на руку Украине и приближают ее победу. И чем больше пригожинские хунвейбины перебьют армейских хоть в штабах, хоть на дорогах, чем больше они изведут друг на друга мины патронов, тем нам лучше.
В том, что все это сыграет на руку Украине, убежден и публицист Иван Яковина.
Такое чувство, что это господин Веневитин соседствовал по линии фронта не с союзниками, союзными какими-то войсками, не добрыми товарищами и братьями по оружию, а с каким-то племенем дикарей, людоедов, садистов и геев-рабовладельцев одновременно, а вовсе не с ЧВК Вагнера, который в России все любят и уважают. То есть там у них оказывается такое крепкое боевое братство, что ну, просто, как говорится, грех не воспользоваться. Да? Потому что когда две вооруженные организации настолько сильной любовью друг друга любят, включая изнасилование, то кто-то третий обычно может без особых проблем нанести поражение им обеим. Я думаю, что в принципе украинской армии стоит обратить внимание на сложные взаимоотношения между ЧВК Вагнером и 72-й бригадой и, возможно, воспользоваться теми возможностями, которые открывают подобного рода отношения.
Противостояние Пригожина и Минобороны кажется большинству российских комментаторов признаком постепенного распада путинской системы власти. Непонятно, на чьей стороне тут Путин, отмечает на канале Ходорковский Лайв Виктор Шендерович.
Российских военных берут в плен русские нацисты. Российских военных берут в плен русские уголовники. На подходе кадыровская армия, которая, оказывается, 70 тысяч человек вооруженных, обученных. Оказывается, они все целенькие. Воюют и гибнут сотни тысяч, да, 100 тысяч, 200 тысяч, сколько там. В любом случае, счет на многие десятки тысяч, да, погибших. Несчастных этих Вани Косерек, простите, что себя цитирую, забритых. А силовые ресурсы только мышцы наращивают. Очень любопытная ситуация. То есть, ну, не то чтобы любопытная, но вот симптоматика. С кем воюет-то Шойгу? Он воюет с Пригожиным, с русскими нацистами. Украина решает свои проблемы, она их решит, да? Но, повторяю, в очень короткой исторической перспективе все это окончательно окуклится. На территории России начнется дарвинизм, настоящий дарвинизм уже такой, да? Повторяю, бандиты разных сортов, потому что там других-то нет. Это все бандиты. Потому что что такое российская армия, спросите в Буче и Мариуполе. Это все бандиты, что пригожинские, что кадыровские, что нацисты, что герасимовские. Это все бандиты, хорошо вооруженные, ненавидящие друг друга, и которые планируют в ближайшее время начать делить Россию. А где Путин-то? Ау! А Путин-то за кого? А он за кого? А его нет. Он некоторый символ такой тающий в воздухе.
Также видят ситуацию не только оппозиционеры, но и так называемые рассерженные патриоты. Их точку зрения представляет, например, анонимный телеграм-канал «Временное правительство».
Складывается ощущение, что излюбленная стратегия Путина «разделяй и властвуй» привела к тому, что вся система стремительно погружается в хаос. И пока арбитр, в роли которого раньше выступал президент, молчит, элементы воюют между собой, наращивая эскалацию.
В воскресенье в конфликте Пригожина с Минобороны наметилась кульминационная точка. Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим военным формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны России. Евгений Пригожин выполнять этот приказ отказывается, причем даже ценой того, что его бойцов перестанут снабжать боеприпасами.
Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа, нам не будут давать вооружение и боеприпасы, разберемся. Как говорится, когда гром грянет, то прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите». Что касается подчинения. Безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и верховному главнокомандующему.
При этом еще недавно Пригожин как будто был заинтересован в сотрудничестве, отмечает публицист Альфред Кох.
Это более чем странная позиция, ведь еще недавно Пригожин жаловался, что на его бойцов и на их семьи не распространяются льготы, положенные военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, что их не кладут в госпиталя и так далее. И вот когда Минобороны наконец предлагает вполне работоспособную схему, решающую эту проблему, он вдруг встает в позу и отказывается ей следовать. Только он урегулировал свой конфликт с Кадыровым, как снова начал ругаться с Шойгу. Воля ваша, но этот парень что-то знает, чего мы не знаем.
Игорь Стрелков в своем телеграм-канале охарактеризовал поведение Пригожина как военный мятеж. Отсюда буквально один шаг до гражданской войны. И победит в ней не государство, считает публицист Игорь Эйдман.
Это еще один шаг к прямому столкновению вооруженных сил под командованием Министерства обороны и банды Вагнера во главе с Пригожиным. После 1 июля вагнеровцы окажутся вне закона, какими-то непонятными гопниками с оружием, носить которое без контракта с Минобороны они просто не имеют права. А дальше Министерство обороны должно будет их разоружить и интернировать, по крайней мере до того момента, пока они не подпишут контракт. Можно предположить, что за Пригожиным пошлет группу захвата из ГРУ, а его головорезов прямо на базах возьмут в осаду с требованием выходить без оружия. Вполне вероятно, что начнется реальное Мочилово, победителем из которого на первом этапе выйдет более подготовленная, мотивированная ЧВК Вагнера. Пригожину необходимо, пока снаряды не кончатся, раскачать армию против командования, а плебс против власти, чем он в последнее время фактически и занимается. Только это его может спасти.
Не исключено, что для Путина пригожинцы важнее, чем войска Минобороны, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Нужно понимать, что если Путин заметит, что его авторитет в номенклатуре пошатнулся, и что у ведущих сотрудников Федеральной службы безопасности России или Министерства обороны Российской Федерации возникла даже отдаленная идея отказа от президента, то он может для упрочения своего режима и для того, чтобы избавиться от тех, кто более не удовлетворен стилем своего правления, использовать частные военные компании. Попросту говоря, если Путину будет теперь необходимо, то Евгений Пригожин может расправиться с российскими генералами, которые будут планировать заговор с целью устранения российского президента. А если подобная идея заговора возникнет в недрах частной военной компании «Вагнер», Министерство обороны Российской Федерации с удовольствием выполнит приказ своего верховного главнокомандующего о ликвидации вагнеровцев. Создание соперничающих силовых структур, некоторые из которых никак не встроены в государственную вертикаль, не ослабляет, а усиливает путинский режим.
Пока у Путина получается разделять и властвовать, но не исключено, что это может в любой момент измениться, пишет публицист Илья Вайцман.
Ситуация для государства, в принципе, дикая и недопустимая. Что вы спрашиваете, сказал Путин. Как обычно, ничего. Сидит себе в бункере на чемоданах, излучает уверенность. Его как раз все устраивает. Пока соратники грызутся, он им нужен хотя бы формально, как третейский судья, к которому можно апеллировать. А вот когда победитель определится, то дядя Вова станет ему уже не нужен. И даже наоборот, превратится в ценный приз, которого можно будет завернуть в розовую ленточку, завязать ему бантик на макушке и продать в Гаагу, обменять на ништяки. И это еще хороший для Путина вариант. В плохом его в Гаагу продавать будут частями.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте нас с 26 июня. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Сергей Шойгу критикует не только Евгений Пригожин. Команда Алексея Навального выпустила расследование о его внебрачном сыне Даниле Шибунове. Данила – начинающий певец. Он успел опубликовать в Ютубе два клипа по утверждению ФБК с накрученными просмотрами.
Сыновья Патрушева заняты зарабатыванием миллиардов. Дети пропагандиста Соловьева пробуют себя в модельном бизнесе и получают американские паспорта. Ну и главный вопрос. А где, собственно, сын министра обороны Шойгу? Роет окопы под Маринкой? Может быть, он служит на погранпункте или защищает Шебекина? Мы нашли сына Шойгу. Нет, ни в военной части, ни в окопе и даже не в теплом кресле в генштабе. Мы нашли его в хит-параде «Европы плюс».
Расследование вызвало немало критических откликов. Мария Баронова.
ФБК, кажется, заметили, что Пригожин занял место Навального и попытались перебить его спичи о детях Шойгу. Но не заметили, что эти спичи хорошо смотрятся из окопа, но странновато выглядят из лондонской студии.
Дмитрий Колесев.
Ждем комментариев Евгения Пригожина. Не сможет же он пройти мимо такого подарка?
Многие считают, что нельзя возлагать на взрослых детей ответственность за действия их родителей. Об этом говорит, например, Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Понятно, почему и из-за чего это делают. Я не считаю это правильно. Я это не делаю. Здесь на «Живом гвозде» это не делают. Это дети уже взрослые, которые сами со своей позиции отвечают и занимают позицию. Надо их критиковать или поддерживать, исходя из той позиции, которую они публично занимают, если они ее занимают. Вот и все. Они не виноваты, что у них такие родители. За сперматозоидами вряд ли кто гонялся.
Но сейчас хороши все средства, которые приближают поражение Кремля в войне, уверен публицист Михаил Пожарский.
Некоторые не поняли, в чем суть. Мол, ну поет и что? Лучше, чтобы он на фронте был. Хотите Пригожину подкинуть аргументов? Не знаю, что задумывали авторы, но подкинуть дровишек в бурное пригожинское пламя – именно то, что доктор прописал. Внутри автократии не бывает единства. Автократия – лоскутное одеяло частных интересов. Особенно это заметно во время поражений. Сейчас уже все те конфликты, что раньше происходили кулуарно, начинают становиться публичными. Что делать в этой ситуации разгромленной оппозиции? Действовать по принципу «видишь трещину – вбивай клин, видишь искру – тащи керосин». Поэтому если в следующем мемном обращении нынешнего кандидата от народа будут обсуждаться уже не только булки Столярова, задачу можно считать выполненной.
Споры о том, может ли российская оппозиция сейчас сделать хоть что-нибудь полезное, ведутся не первый день. Бессмысленно не только расследование о коррупции в верхах, но и многочисленные конференции за рубежом, которые сейчас проводят оппозиция в изгнании, считает публицист Иван Бабицкий.
ФБК вполне можно критиковать за разное, но явно не за то, что он в очередной раз проигнорировал сбор политической эмиграции в Брюсселе на встрече с депутатами Европарламента. Собирать много заседаний и ничего впечатляющего не делать – это плохо. ФБК действительно до сих пор не придумал, что он может делать впечатляющего в условиях войны и эмиграции. Я тоже за него придумать на данный момент не могу и подходящих исторических примеров не припомню. Российская оппозиция пока никому за границей в качестве союзника не нужна, а собственных сил и денег у нее мало. Но ничего не делать и не заседать все же сильно лучше, чем ничего не делать и постоянно публично заседать. Разумеется, многие из оппозиционеров в Брюсселе скажут, что они много чего полезного делают. И ФБК про себя это тоже скажет. Но все, что не производит впечатления, не считается. Ни расследование про виллы, ни сбор денег для Украины, ни женские антивоенные пикеты. Ничто из имеющегося. Тем, кто разумнее, следует пока уходить в тень и ждать, занимаясь рутинной работой. Обстоятельства меняются быстро, и новые возможности, вероятно, скоро возникнут.
Один из организаторов брюссельской встречи Михаил Ходорковский считает, что польза от нее, несомненно, есть.
На самом деле российские демократические движения и Запад имеют общий ценностный ряд. Маникюрными ножницами будут вырезаны те люди, которые совершают военные преступления, или которые активно поддерживают совершение этих военных преступлений. С этими людьми у нас не может быть компромисса. Это закончится в конечном итоге, я убежден, их капитуляцией. На сегодняшний день между россиянами и европейцами существует огромное количество вопросов и проблем, которые никто не будет сейчас решать с кремлевским режимом. Но просто вот никто этого не будет делать, не хотят. Но проблемы-то существуют, это объективная реальность, их надо как-то решать.
Ходорковского и других оппозиционеров критикуют за то, что они не настояли на участии во встрече людей из ФБК. Лёля Шергова.
Можно как угодно относиться к разным группам разных товарищей, но отбросив все эмоциональное, оставим рациональное. Удобнее же без ФБК. Они не оттягивают внимание от докладов, не заслоняют фигурой Навального других политзаключенных, не отнимают ценное время у еврочиновников, которые те смогут потратить на других.
Но люди из ФБК сами не были в этом заинтересованы, пишет Гасан Гусейнов.
В центре диалога Европарламент «Русская оппозиция» Михаил Ходорковский и те многочисленные россияне, для которого МБХ – союзник и жертва режима. А для Навального-то как раз нет. Для ФБК союзники – те ширнормассы в России, по-моему, пока не оформившись ни в какое общество, для которых МБХ еще более чужой, чем пуйло. Как же ФБК может быть в одной компании с будущим политическим противником?
Соратник Алексея Навального Леонид Волков на своем канале подтверждает эти предположения и говорит, что риторика остальных оппозиционеров кажется ему максимально чуждой.
В России нет там такой легитимности, которая есть у Светланы Тихановской в Беларуси. Светлана Тихановская выборы выиграла. В России нет сейчас такого. И идея вот ряда товарищей, что мы сейчас создадим такой орган, который будет от имени всех россиян по всему миру говорить, она звучала, мягко говоря, странно. Но потом есть еще проблема с тем, что они говорят. Вот я смотрел выступление Каспарова. Никаких выборов в России не будет, никакой демократии в России не будет, никакая демократия невозможна. Нужно, добиться полного военного поражения, оккупации и там извне строить новый режим. Или то, что Невзлин пишет постоянно в своих социальных сетях. Вот эта вся шарманка совершенно... давайте назовем ее своими именами, русофобская, про то, что никакая демократия в России невозможна, надо ее извне насадить. Это, во-первых, не так. Во-вторых, мы с этим не согласны. А в-третьих, если вы предлагаете создавать какой-то, общий орган, неважно, координационный совет, президиум, постоянное представительство в Брюсселе, которое якобы должно от имени всех россиян говорить, и вы там собираетесь говорить вот это... мы не можем в этом участвовать, потому что мы с этим не согласны. И общаясь с миллионами россиян в России и зная, о чем они говорят, о чем они думают, мы понимаем, что эта точка зрения их не только не представляет, но максимально отталкивает.
К объединению сил призывает оппозицию организатор съездов народных депутатов Илья Пономарев.
Вот есть отличная расследовательская команда Навального. Прекрасно, пусть нападает на путинцев, а не на других оппозиционеров. Есть съезд народных депутатов. Мы делаем законы постпутинской России. Хотите работать над законодательством? Приходите. Форум «Свободной России» Гарри Каспарова занимается кадровым резервом. Отлично. У Ходорковского есть процесс переговоров с международными и российскими элитами. Очень хорошо. Давайте помогать друг другу, а не мешать.
Сейчас имеет значение только то, что происходит на фронте, уверен Альфред Кох.
Жизненный опыт говорит мне, что единственная сила, которая действительно способна уничтожить путинскую банду, это ВСУ. И поэтому реальная работа по уничтожению путинской власти происходит сейчас на поле боя, а не на конференциях и не в группах, расследующих коррупцию путинских бонз.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».